У ефірі «Свобода» у Мінську 21-я година у празкій студії новинок Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Польовий командир руху «Талібан», який претендує на верховенство руху на території Пакистану, обверг сьогодні чутки про перестрелку, яка нібито відбулася поміж ним і іншим претендентом на лідерство. Міністр внутрішніх справ Пакистану повідомив учора про озброєну сутичку поміж Валіуром Рахманом і Хакімулой Мехсудом під час перемови у справі визначення нового лідера. Раніше очільник руху Талібану у Пакистані Бейтула Мехсуд, поводля офіційних звісток, загинув разом з жінкою у середу після американського авіаудару по його сховищі. Міністр внутрішніх справ Іраку Рехман Малік заявив, що один з учасників учорашньої перестрілки був забитий. Інформагентство Reuters з посилкою на Валіура Рехмана стверджає, що обидва конкуренти живі. Президент Чечні Рамзан Кадиров обвергає закиди у дотичності до забойства російської правооборонці Наталії Стемірова і обіцяє повне розслідування гэтага злачынства. У сьогоднішньому інтерв'ю нашому радіо Кадиров сказав, що інсинуацію у адказності за викрадання і забойства Стемірова порушають його прави чоловіка. Наталія Стемірова проводила шерех розслідування у справі несудових забойств мирного насельництва чальцами ахови Кадирова за симпатії до войовників. Великая Британия и Иран протягивают жесткую критику один одного у связку с массовыми судовыми процессами над удельниками червенских послевыборчих массовых акций протесту в Тегеране. На лавце подсудных находится и мясцовый супрацовник британской амбассады Хасейн Расам. Иранские державные медии закидают с британской дипломатичной миссии на упростовый удел у организации забурения с метой переворота Украине. Шерох процессов, который начался в субботу, стал другой хвалей судов над удельниками протестов. Самолет, який вилетів з Афганістану у Китай, був вимушений вернутися назад у Кандагар з-за погрози бомби на борті. Китайське державне інформаційне агентство раніше повідомляло, що самолет був викрадений. Злучені Штати закликають Іран визволити трьох американських туристів, які були арештовані за пересечення Ірано-Іракської межі під час прогулки. До останнього часу Іран не підтверджував арешт туристів. Президент Злучених Штатів Барак Обама вилітає сьогодні у Мексику на саміт лідерів північноамериканських країн. Держсекретар Злучених Штатів Хіларі Клінтон по виніках двохдзённих перемовів з китайською делегацією у Вашингтоні заявила, що Пекін тепер з більшою впевненістю глядить на стан американської економіки. У інтерв'ю каналу CNN Клінтон констатувала, що ситуація у цій сфері поліпшається і що президент Барак Обама працює у справі поменшення державного дефіциту. У гэтым жа інтерв'ю, якое выходзіць сёння, Клінтон абвясціла, што Злучаныя Штаты гатовыя да супрацы з пераможцам на прэзідэнцкіх выбарах у Афганістане, але будуць настойваць на тым, каб новаабраны ўрад эфектыўней выконваў свае функцыі, бо менавіта гэта, паводле Вашынгтону, з'яўляецца ключавым у справе перамогі над мусульманскім экстрэмізмам. Прэзідэнцкія выбары ў Афганістане прызначаныя на 20 жніўня. Полевый командир талибов у Афганистане, который тримает в закладниках военнослужащих Злучених Штатов, заявил, что чекає отказу американского командования на свои потребования, перш чем вырешить лёс закладника. Полевый командир Маулви Санджин заявил, что лёс солдата зараз находится в руках лидеров афганских талибов, яких отшольвая Мула Амар. Ранее представник Санджина потребовал от войска в США спынить авиаудары по двух районах во усходнем Афганистане. Президент Інгушетії Юнусбек Явкуров, який був поранений під час замаху у червні, буде виписаний завтра з московського шпиталя. Пакистанські влади повідомляють про гибель 11 чоловік, збільшого воєвників, у виніку озброєних сутичок на північному заході країни. Китай спынил карантинную блокаду города у провинции Синуа на полночном заходе краины, у яким разгорелась эпидемия запаления легких. Амаль миллион человек было эвакуовано у Китая из-за тайфуна, названного Маракотом, який насовывается на краину. Напередине Маракот выкликал моцные заливы на Тайване, и у вынику чаго здарились наихудшие поводки на выспе за апошние 50 год. Некольки годинов тому массовые заливы обрынулись на узбережье же Китаю. У Австралії планується масове знищення верблюдів. Поводле проєкту програми, які зараз знаходяться у стадії розпрацовки, тисячі живелінов будуть відстріляні снайперами з гелікоптерів з метою поменшити їх кількість на 2/3. Верблюди неколі були завезені в Австралію для вандровок про пустечу. Зараз каля мільйона диких живелінов виганяють хатню скотину з пасвіщу, витоптують рослинності у пошуках води, нищать водопроводи. Гэта був випуск новин, а наступно слухається праз годину.
У студыі Радыё Свабода вас вітае Сергей Шупа. Запрашаю вас паслухаць нашу нядзельную праграму. У ёй сярод іншага вы пачуеце званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў за тыдзень і вольную студыю. Сёння перадача Міхася Скоблы прысвечаная тэме палітычныя функцыі Колі Лукашэнкі. Таксама прагучыць міжнародная тэма пра гісторыю знішчэння ўкраінскай каталіцкай царквы ў 40-е гады 20-га стагоддзя. Але пачнем мы нашу нядзельную праграму, як і заўсёды, пражскім акцэнтам. Як выглядае беларуская эканоміка ва ўсесветным і рэгіянальным крызісным кантэксце? Што ў крызісныя часы залежыць ад улады? Ці патрэбная ў крызісе лібералізацыя эканомікі, пра якую цяпер гавораць і незалежныя эканамісты, і Міжнародны валютны фонд, і ўрад? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць наш эканамічны аглядальнік Стась Івашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергій Чалы. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Свет і Беларусь у прыватнасці пражылі ўжо амаль год ва ўмовах крызісу. І вось як выглядае беларуская эканоміка ва ўсясветным і рэгіянальным крызісным кантэксце. Ну, тое, што яна не квітнее, так гэта зразумела. І тое, што макрапаказчыкі пагаршаюцца, па меншай меры некаторыя, таксама вядома. Але ж яна і нідзе зараз не квітнее. Вось паўсюль урады лётаюць па ўсім свеце, выпрошваюць крэдыты, ці жахам назіраюць за тым, як таюць рэзервовыя фонды. І вось як Беларусь выглядае на фоне таварышаў па няшчасці, ну, напрыклад, у сваім рэгіёне, Расія, Украіна, Літва, Латвія, Польша. І наколькі на гэта ўплывае вельмі своеасаблівая пабудова нацыянальнай эканомікі. Яраслаў.
В целом сети есть крыз, например, экономика Китая, она взросла на 8%, и так само 35% Украина у всего света так само выказывает позитивные темпы взросту, но вот соседняя с нами Польша, и она не падает, а крыху расте, одна из двух краин ее развязывает. Але когда мы поглядим на литьбы, то треба так само не быть под уплывом того, что Беларусь является неким вельми поспяховым прикладом того, что робить с кризисом. Мы отстаем от России где-то на 9-12 месяцев вот этот лаг, який позволяет белорусской пропаганде казать, что альбо мы справляемся с кризисом вельми добро, альбо у нас просто кризиса нема, а некоторые державные эксперты вогуле заявляли, что у нас уже кризис кончился. Але лічбы паказваюць, што гэта ўсё не так, і калі, напрыклад, эканоміка, прамысловасць суседніх балтыйскіх краінаў, Украіны, Расіі падаюць на 10-25%, то ў нас нашы лічбы на гэтым фоне больш аптымістычныя, але я бы казаў, што яна гэта не больш пасімістычная, таму што мы як дурныя бярэм крэдыты, мы замест таго, каб даваць магчымасць нейтралізаваць, ліквідаваць гэта інвестыцыйныя памылкі, мы проста павялічваем іх цяжар і тыя грошы, якія сёння выкарыстоўваюцца ўрадам для банкаў, на падтрымкі банкаў, сельскай гаспадаркі, прамысловасці, будаўніцтва, яны нічога не робяць з мер антыкрызісу, яны проста робить наши проблемы еще больше. Как провести аналогию, когда вы заразумели, что у вас проблема, например, залежность от наркотиков, то вы вместо того, как стасовать некий курс, вы просто даете больше далку этих наркотиков. Те постановы, которые в последний час выдает наша влада, менавіта 1991, постановы, которые регулируют вельми жорстко розничий гандаль, импорт, валютный рынок, свечить про то, что наш урад взял жорсткий курс на то, как стараться справиться с кризисом при допомозе мер плановой экономики. Как и для Советского Союза, эти меры будут сгубные, и темпы падения будут залежать от того, си дасть нам Россия еще один кредит, си дасть нам МВФ еще миллиард доляров в этом году, какая будет цена на газ, а так само, с какой худкостью будут проедать кредиты державные предприятия.
Сергей, ну, насколько я зрозумел из анализа Ярослава, ситуация у Беларуси ці горшая, чым у суседзяў, а калі не горшая, так яшчэ гэта горшая наперадзе. Мы просто не так хутка ўвайшлі ў гэты крызіс. Вы згодны?
Несколько уточнений хотелось бы сделать. Я не согласен с тем, что мы отстаем от России с лагом в несколько месяцев. Дело в том, что мы просто получили этот кризис позже, действительно, но получили его в той же фазе, в которой сейчас находятся все остальные мировые экономики. То есть вот если как бы сравнивать кризис, ну, не знаю, эпидемии болезни, да, то есть разные способы вот заражения. Вот все более-менее развитые страны, которые были, ну, имели более-менее интегрированную финансовую систему, они заразились вот с помощью вот такого пути. А к нам кризис пришел через традиционный способ передачи, это вот через внешнюю торговлю. Это как раз где-то конец прошлого года, начало этого. Но находимся мы абсолютно в той же самой фазе, что и Россия, что и все остальные страны. То есть мы тут в данном случае не отстаем, просто позже он до нас дошел. Что, естественно, конечно же, дало возможность нашим официальным лицам сказать, что, так сказать, мы являемся островком стабильности на протяжении нескольких месяцев, это можно было говорить. Потом стало понятно, что это не так. Что касается сравнения с соседями, падение ВВП примерно в Прибалтике где-то на 15%, да, у нас вот вблизи нуля и, может быть, даже небольшой рост, честно говоря, очень мало надо верить этим цифрам, потому что вообще так показатель ВВП, он имеет отношение к экономикам, ну, как бы имеет физический смысл, к экономикам рыночного типа, к экономике советского типа, как белорусская, он имеет довольно слабое отношение. То есть из этих примерно нашего небольшого роста, то есть где-то минус 9 процентных пунктов, я думаю, можно выкидывать на рост товарных запасов на складах. И еще там несколько процентных пунктов, это чисто там бухгалтерские трюки. В этом смысле, кстати, рост Китая, я думаю, он не менее нарисованный, чем наш, а может быть даже и более. Там еще хуже в этом смысле. Вы знаете, сравнивать глубину кризиса по уровню падения ВВП не совсем корректно, потому что, опять же, если продолжать аналогию с болезнью, темпы спада, они примерно как вот температура у больного. Температура, она говорит о том, что организм борется с болезнью. И до какого-то момента аспирином же не лечат, да, то есть только тогда, когда уже действительно температура очень высокая. Вот и в данном случае как раз вот спад наших соседей, он показывает, что, в общем, их организм достаточно адекватно реагирует на то, что происходит, так сказать, и у них, и на внешние вызовы. А наш как раз организм, он в данном случае, мы что делаем? Мы просто действительно, я с этим согласен, мы действительно занимаемся обезболивающим вместо того, чтобы лечить болезнь. То есть фактически в данном случае речь должна идти не сколько о том, как кризис протекает, сколько о том, что будет после него. То есть фактически мы, пытаясь ослабить влияние кризиса у нас в стране, мы фактически просто ухудшаем наши условия будущего выхода из этого кризиса и будущие наши стартовые условия. То есть мы проедаем наше будущее.
Стасий Васькевич, вы згодны с оценкой коллег?
Когда мы разглядаем спад, тут еще треба поглядеть и на структуру спаду. У, например, той же Украине, Латвии, в Литве были выпадки массового банкротства предприемства. Банки, например, не могли выдавать кредитов. И это оказало на экономику вельми великий негативный уплыв, то, что фактично вельми моцно упал внутренний рынок. В Беларуси как раз-таки он заховался. Предприемства сапраўды працуют на склад, але они протягивают закупки, они протягивают выплачивать заробки, и это позволяет дзейнічаць и бизнесу. И есть великая разница помеж спадом и обвалом, и не обвалом. То есть, например, в Украине обвал отбылся, от гэта умовы ихнего адраджэння будуць нашмат больш цяжкімі, чым, например, у той же Беларуси, калі ёй удастся выканаць тыя реформы, якія зараз у консультациях под контролем МВФ отбываются. Что до державной власности, то тут Беларуси, можно сказать, у неким чином пошанцевало, бо зараз на Заходе, особливо у соседей, урады вмешиваются у экономику, выкупают доли банка, выкупают доли предприемства для того, как заховать их от банкротства, а у Беларуси это было уже и так. И тому, коли зараз, например, почнется либерализация и удастся притягнуть заходних инвесторов, то Беларусь как раз таки может опынуться у больш выигрышной ситуации, не мусить, например, догонять Россию у темпах яе кризису, а за кошт продажу промысловости, якой у нас вельми великие запасы у державной власности, яна може и протриматься до того часу, як сусветная экономичная активность узновится, без найгоршых наступствов сусветного кризису, як у той же Прибалтиці ці Украине.
Сергей, ну вось я в свой час бачил такие вельми красивые самоўныя лічбы, гэта здаецца з-за справаздачы Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця, што доля прыватнага сектару ў валавым унутраным прадукце ва ўсіх краінах вакол нас, Расія, Украіна, ну, больш за 70, там здаецца 75%, пад 80, а ў Беларусі 25, толькі чвэрць. Але вось ці не здаецца вам, што, скажам, у вашых ацэнках і ў ацэнках Яраслава, ну, прысутнічае такі ідэалагічны кампанент? так бы мовить, нема Бога, кроме свободного рынка. Ну, вот это такая ваша вера. А вот, скажем, для простого человека, покуль не стало горш, в сравнении, скажем, с рынковой Латвией, с рынковой Болгарией.
Есть как бы вполне объективные вещи, да, вполне объективные показатели. То есть вот то, о чем вы говорите, да, структура экономики соседей наших, в которой гораздо большая доля частного сектора. Здесь даже, на самом деле, не очень важна структура собственности, гораздо важнее, экономика это рыночного типа или экономика это советского типа. На какие стимулы она реагирует? Либо это рыночные стимулы, в том числе изменение внешней конъюнктуры, изменение цены. Или она реагирует на административные стимулы, а на рыночные не реагирует, как в данном случае речь идет в Беларуси. Поэтому, если вспоминать, например, историю, которая меня вот сильно поразила, я помню, когда первый раз было сильное повышение цен на газ России для Украины, у них энергоэффективность производства выросла, по-моему, там порядка 8% в год. Это очень много. У нас ничего подобного не было со всеми этими повышениями. Это как раз говорит о том, что на Украине экономика уже более-менее рыночная, которая способна адекватно реагировать на то, что происходит, а наша все еще работает по указанию сверху. И в этом смысле как раз вот то, что мы наблюдаем, схлопывание внешнего спроса на нашу экспортную продукцию не привело к адекватному сокращению производства этой экспортной продукции. Да, и мы продолжаем потреблять промежуточный импорт, так сказать, уничтожаем ресурсы, уничтожаем капитал, омертвляем трудовые ресурсы, да, и все это идет на склад и ложится тяжким бременем в наш платежный баланс.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – экономичный кризис в Беларуси и у соседей.
Стась, Сергей выбудовал чисто экономичные наступства, а махчима белорусский урад тут мая на увазе социальные наступства. Ну, добро, да, вот иди на склад, али люди заробок отрымливают. А может быть, коли зробить все прихоже, по рынковому, неэффективное предприемство закрыть, эффективное хай працуя у три змены, ну, вот это неэффективное выйдут на площу с ломами. Ну, а так вот не выходит.
Это ведомо циник, так, это ведомо социальный контракт Лукашенко с народом, что ён не можа сабе дазволіць так рэзка апусціць дабрабыт. Але тут я хачу падкрэсліць, што сацыяльны чыннік мае вельмі важны эканамічны чыннік. Тое, што людзі працягваюць атрымліваць заробкі, гэта зараз фактычна ўтрымлівае на плаву беларускую эканоміку цягам рэформаў, дае магчымасць дажыць да выканання рэформаў. І, напрыклад, калі б зараз пачаць пераводзіць рэзка ўсё на рынкавую аснову, і што непазбежна прывядзе да звальненняў, да скарачэння заробкаў рэзкага, то людзі пачнуць выцягваць заробкі з банкаў, напрыклад, якія зараз знаходзяцца ў вельмі такой нетрывалай сітуацыі. Зараз, паводле, напрыклад, ацэнак МВФ, выцягненне 20% укладаў з беларускіх банкаў паставіць іх у вельмі крытычны стан на мяжу банкруцтва. Таму я б сказаў, што сацыяльная арыентаванасць сённяшніх рэформаў і, адпаведна, іх не ад гэтага запаволенасць, яна іграе і вельмі важны эканамічны чыннік у справе таго, каб утрымаць рэцэсію і, як я ўжо казаў, дажыць сапраўды да правядзення тых рэформаў, якія дазволяць прыход заходніх інвестараў і приватизацию, широкую приватизацию?
Ну, я не думаю, что тут есть некие дискуссии, потому что, когда экономика добра працуе, зарабляют предприемства прибыток, есть максимость выплачивать заробки, есть максимость платить податки и пенсии, то справа в том, что это один окраница до того, как росла дорос добробыт, и краина позбавлялась об неких инвестиционных хибов и помылок. И когда этого не робится, то так, безумовно, есть проблемы и экономичные, и социальные. И когда мы пропонуем реформы антикризисные, мы не говорим про то, что треба в уголе усіх людзей выставіць за брук, каб яны там шлі, шукалі сабе некія месца працы, рамеснікамі становіліся альбо жабракамі. Мы говорим про тое, каб замест таго, каб убухіваць трильйон рублёў сродкаў падаткаплацельшчыкаў, трэба просто гэтыя сродкі накіраваць на адрас на тым людзям, якія не могуць па розным прычынам сёння забяспечыць выжыванне альбо знайти місце праці. І тому ми зробили закон о соціальних гарантіях держави, притим вони вельми добре улічують ті необхідні міри, які треба зробити по лібералізації економіки, по лібералізації зовнішнього гандлю. Уже реальні заробки будуть падати в цьому році. Відомо, що реальна заробітна плата у долярах наприкінці року буде не більше за 270-280 доларів. Відомо, що так само пенсії будуть менші. В цьому сенсі я лічу, що навіть немає чого порівнювати країни Балтії з Білоруссю, тому що після того, як Литва або Естонія, Латвія скоротила заробки на 25-30%, усе рівно вони у 2-3 рази більше, ніж ті заробки, які ми отримуємо ще до ще одного відка девальвації. Тому Литва, Латвія, Естонія, не говорячи вже про Польщу, значно більше пішли наперед і мають значно ліпші соціальні стандарти. Що тичиться цін і доступності різних товарів і послуг, то коли, наприклад, ми лібералізували предпринимательство, то ціни у нас би упали, коли б Національний банк не додруковував грошей. І тут, коли, наприклад, одно яблуко у Білорусі коштує стільки, скільки кілограм яблука у Польщі, коли м'ясо у той же Польщі таніє, а телевізор у Лондоні можна купити у 2 рази таніє, ніж у Білорусі, то навіщо нам така соціальна так звана модель? Чому ось так бурно реагували на постанову 991 державне підприємство? Менавіта. Тому що упершиню ті ланцюжки, які вони створили для того, щоб заробляти приватні гроші за кошт бюджету державних підприємств, були провані. І Лукашенко реагував на це так, тому що модель, коли б я її сполохати, директора би почали задавати питання. Або давайте нам власність, або давайте нам можливість каналізувати гроші державних підприємств у лічні кишені, приватні кишені. Коли немає ані водного історичного прикладу у світі, щоб централізована планова економіка протрималася б без знішньої підтримки більше за 20 років. Ось Білорусь вже підходить до тої межі, коли або вона здасться на милость неких внешних доноров, тратячи політичну незалежність або частку її, або почне робити те, що роблять усі країни, які хотіли б будувати свою незалежність і добробит. Ринкові, ліберальні, капіталістичні реформи.
Я хотів додати до коментаря Ярослава про лібералізацію підприємництва, яку треба ось зараз терміново зробити. Справа тим, що тут треба мовитися те, що білоруська економічна модель, яка існувала дагетуль, не може зараз працювати, гэта не абмярковується, бо вона працювала тільки тому, що існувала за кошт російської дотації, а зараз ця дотація вельми резко і агресивно була скасована, і зараз вона повинна мяняцца. Высокая доля державної власності і з гэтай долі тое, що держава дожила до гэтага моменту, допомогло в пераадольванні перших наступстваў фінансового кризису, але вядома ж, наступныя кроки это повинна быць лібералізацыя, і гэта урад і каже. Тут іншае спрэчнае питання, я разумею, поміж тим, що робить урад, і тим, що кажуть шматлікі незалежні економісти, це у ефективності ходи цієї лібералізації. Ось, наприклад, один з головних аргументів то, що недостатково активно лібералізується предпримальництво. Хотів до цього додати, що справа тим, що коли зараз лібералізувати діяльність предпримальників, то тут гэта пагражае вельмі вялікімі небяспекамі. Па-першае, ну, які зараз самы выгадны бізнес, гэта імпарт. Калі выцякаюць валютныя рэзервы, гэта можа быць вельмі бяспечнай мерай менавіта зараз. Другое, гэта калі мы лібералізуем дзейнасць прадпрымальніцтва, яны створаць канкурэнцыю дзяржаўным заводам і на ўнутраным рынку, да таго, як ёсць інвестары, якія здольныя прыватызаваць гэтыя заводы, а гэта можа проста выкасіць тыя рэсурсы, якія ўлада мае на падтрымку гэтых заводаў і сапраўды прывесці іх да банкруцтва. Калі заводы будуць прыведзены да банкруцтва, пануцца на вуліцы людзі, якія атрымліваюць там заробкі, і тыя ж прадпрымальнікі, якім далі свабоду, яна ім у гэтых умовах можа і не спатрэбіцца.
Я хотел бы что сказать по поводу эффективности и нашей социальной модели. Дело в том, что вот все то, что говорилось, это все очень правильно, но это правильно в любой момент. В любой момент времени, независимо от того, у нас рост экономический или спад экономический. Сейчас мы имеем мировой экономический кризис, суть которого всегда, любого экономического кризиса, это смена вот, ну, не знаю, там, секторов лидирования, моделей хозяйствования, там, всех тех бизнес-практик, которые были до кризиса. То есть устранение тех как сказать, перекосов, которые были там и в мировой экономике, и на уровне там национальной, и на уровне там домохозяйств и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, смысл этого кризиса, который произошел, заключался в том, что все жили не посредством. Не только мы. И на уровне государства, это четко видно по сальдо платежного и торгового баланса. И корпорации, это видно даже сейчас, когда люди рассчитывают на то, что ну там наберем кредитов, там переживем кризис, и все будет как ранее. То же самое делают сейчас домохозяйства, потому что то, о чем отмечено, что вроде как реальный спад должен быть производства, но нет адекватного сокращения реальных доходов, да, это четко видно там на том же самом розничном обороте. Это фактически речь идет о том, что люди проедают сбережения, либо живут в кредит. Так вот, речь идет о том, что до сих пор пока действительно это не изменится, да, ничего не произойдет. То есть никакой вот очистительный, так сказать, огонь этого кризиса, да, он никаким положительным результатом не приведет. И вот мне как раз очень опасно вот слышать из фразы на тему того, что мы там доживем до какого-то момента, когда восстановится там внешний спрос или что-то еще. Мы не знаем, на что он восстановится. Вполне возможно, что структура мировой экономики будет такова, что то, что мы сейчас пытаемся поддерживать, вообще будет не востребовано.
Сергей, насколько вы сгодны с таким пунктом глежения, что вот урад робить нечто неправильное, а треба робить то и то, вот что компетентные экономисты ведают?
Вот всегда как раз надо иметь в виду, что политика — это искусство возможного, да, и понятно, что есть то, что нужно сделать экономически, понятно, что то, что можно сделать политически. Вот нужно и можно — это немножко разные вещи. То же самое, как мы видим на примере США, да, то, что нужно, это нужно гораздо больше экономические стимулы, то, что можно, да, через Конгресс их провести нельзя. Вот я считаю, на самом деле, я считаю, что благодаря вот той морковке, которая висит перед носом нашего правительства в виде кредитов МВФ и в виде кнута, который там сзади подгоняет в виде мирового кризиса, мы на самом деле, нехотя, сопротивляясь, но тем не менее движемся в правильном направлении. В кои-то веки. Может быть, темпы, но на самом деле нет, это даже не очень важно. Наконец-то, по крайней мере, мы начали эти вещи делать.
Ярослав, а вы не лечите, что вот ситуация с этим кризисом, нагадывая вот как это недавние Менские поводка. Ну, потом можно там людей ротовать, воду откачивать, но с самой поводкой немогчимо змагаться. Ну, это стихия. Вот так же и кризис стихия.
Какая поводка? Слушайте, никто эту поводку нам у двор не привез до дому. Мы створили этот кризис сами. Безумовно, есть внешние воронки. Например, Голландия, которая является малой открытой экономикой, так само и она падает. Дания падает, Швеция падает. Это не ведает, значит, что они падают аж так раптовно, так структурно, как Беларусь. Тому я лічу, что нічого не стоїть перешкодой перед прийняттям вельми важных и политично максимых мерах. Например, я не лічу, что треба тут чакать 2 года, каб либерализовать цены, каб дать максимость предпринимальникам наймать інших людей, каб зробить іншую податковую нагрузку, каб отменить лицензование розничного гандлю, каб, например, отвязать аренду помешкання у нерухомости от евро. И таких мер можно там с десяток назвать, яких можно просто было зробить и 7 месяцев наш врат нічого не робив. Коли я проаналізував програму, яку зробили для служебного користання наш урад, і там поглядів на гэтыя меры, то гэта меры для підтримки таких монополістів, як Белмедпрепарат, як Белтелеком. А для малого бізнесу ніхто нічого там не дозволив. Тому гэта такі плани, що ось ми лібералізуємо бізнес, і він погубить нашу промисловість, вони, по сутності, ні на чим обґрунтовані. Тому я лічу, що кризис у Білорусі был бы, безумовно, вне зависимости от того, что мы робили, але наши урады перетворяют эту кризис, эту рецессию в депрессию. И это наигоршее. Тут я погажаюсь с Сергеем, когда кажу, что мы в огне не повинны даже думать об том, какая будет структура экономики после этого кризиса, потому что даже американская экономика еще не начала с него выходить, потому что Обама ничего иного не робит, как робит эту глупость, дурость, как укладывает гроши в структуры, в экономику, и эта экономика не отказывает ему адекватно.
Я бы тут не погадзіўся з заявы Ярослава, што нам гэты крызіс ніхто не прывёз і што ён выключна наш. Справа ў тым, што калі разглядаць эканамічную мадэль, таксама трэба разглядаць у кантэксце. То бок у кантэксце, калі была гандлёвая датацыя Расіі, яна была эфектыўная для выкарыстання гэтай гандлёвай датацыі. Ну, падобна, як, напрыклад, арабскія шэйхі выкарыстоўваюць датацыю прыроды, то бок нафтавыя рэсурсы. За экспорт датаванной нафты на Запад, экспорт той же техники назад в Россию на льготных умовах. И за кошт этого держава могла вельми добро протягивать існавать и надалей, нават во умовах падения цены на нафту трошки горш, магчыма, калі б протягивалася гэтая субсидия. Я б сказал, что хутчэй кризис нам привезены менавіта вось гэтым резким скорочением той 10-годовой программы, ці на 20-годовой программы российской субсидии.
Прогучала передача «Праский акцент». У ей удельничали наш экономичный оглядальник Стас Ивашкевич, керовник Центру имя Мизеса, наместник старшини объединенной громадянской партии Ярослав Романчук и финансовый аналитик Сергей Чалы. Вел передачу Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы слухаете «Радио Свобода». Праз пару хвілінаў мы звернемся да агляду тэлефанаванняў за тыдзень, а зараз міжнародная тэма. Падчас завяршэння супярэчлівага візіту патрыярха Кірыла ў Украіну былі абнародаваныя два гістарычныя дакументы, якія ілюструюць ролю Крамля і расійскай праваслаўнай царквы ў разбурэнні украінскай грэка-каталіцкай царквы ў 40-е гады 20-га стагоддзя. С падрабязнасцямі Ганна Соўс.
Нядаўні візіт патрыярха Кірыла ў Украіну быў перапынены непажаданым госцем з мінулага прывідам Іосіфа Сталіна. Стары ліст з архіву камуністычнай партыі, які сталі даступныя Радыё Свабода, ілюструе тую ступень, якой папярэднікі Кірыла былі ўцягнутыя ў намаганні Сталіна вынішчыць украінскую грэка-каталіцкую царкву ў 1940-х годах. Ліст патрыярха Расійскай праваслаўнай царквы Алексія I кіраўніку Савецкага савету ў справах рэлігіі Георгію Карпаву, датаваны 7 снежня 1945 году, калі Крэмль мацаваў кантроль над тэрыторыямі ў большай ступені каталіцкай заходняй Украіны пасля Другой сусветнай вайны. Карпаў быў палкоўнікам НКВД. У лісце Алексій паведамляе Карпаву пра так званую ініцыятыўную групу, якая фармавалася ў грэка-каталіцкіх епархіях у заходняй Украіне, якая кажа ціск на духавенства, каб яно пагадзілася расфармаваць іх царкву і пераўтварыць яе ў праваслаўную. Больш за 800 святароў ўжо далучыліся да гэтай ініцыятыўнай групы і чакаецца, што да новага году ўсё духавенства так зробіць за выключэннем невялікай колькасці кансерватараў, пісаў Алексій. Калі пісаўся ліст, усе епіскапы ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы былі альбо пасаджаныя ў турмы, альбо сасланыя, паколькі Сталін імкнуўся знішчыць уплыў Ватыкану. У другім лісце, надрукаваным на гэтым тыдні аўстрыйскім каталіцкім агенцтвам навінаў, Мікіта Хрушчоў, тады чалец савецкага палітбюро і высокапастаўлены кіраўнік камуністычнай партыі, інфармаваў Сталіна пра працу, зробленую, каб падзяліць украінскую грэка-каталіцкую царкву і перавесці яе ў праваслаўную. Гэты ліст быў датаваны 17 снежня 1945 году, праз 10 дзён пасля ліста Алексія. Ігар Яцеў, прадстаўнік украінскай грэка-каталіцкай царквы кардынала Любаміра Гузара, кажа, што гэтыя дакументы праліваюць святло на высілкі савецкіх уладаў ліквідаваць каталіцызм у заходняй Украіне.
Важный момент еще, который следует с этого письма. Тот, что письмо показывает и иллюстрирует, что само создание инициативной группы, как его ранее преподносили, создание этой группы не шло с инициативы самого духовенства греко-католического, а все-таки было инспирировано властью советской.
Гэты лісты праліваюць святло і на кантраверсійны візіт патрыярха Кірыла. Крытыкі наракалі, што ён выконвае палітычны заказ Крамля вярнуць паўднёвага суседа пад кантроль Масквы. Патрыярх Кірыл зрабіў спрэчныя заявы на ўкраінскім тэлебачанні, што расейцы і ўкраінцы адзіны народ. Ён таксама заклікаў ўкраінцаў не адмаўляцца ад сваіх каштоўнасцяў у дасягненні блізкіх сувязяў з Еўропай. Ігар Яцеў мяркуе, што ў каментарах патрыярха ёсць рэха мінулых спробаў Масквы дамінаваць над Украінай.
На мой взгляд, з такімі акцэнтамі проходить может политик из России или из другой страны, который хочет сохранить Украину в сфере влияния другой страны. А если это приходит духовный человек, глава церкви, он должен более обращать свое внимание не на эти вопросы, а на вопросы все-таки духовные, вопросы моральные, вопросы жизни его церкви, которую он возглавляет.
Украинская греко-католическая церква, якая была сформована Берастейской унией в 1596 году, находится под уладой Ватикану, але выконывая византийские обрады, подобные на обрады православной церквы. Это лишится важным компонентом национальной специфики у Заходней Украине. У сакавіку 1946 года, только про 3 месяцы после згаданных листов, духовенство, якое долучилося до инициативной группы, провела собор у Львове, каб анулявать Берастейскую унию. Она распускает украинскую католическую церкву и зливает ее с российской православной церквой и передает ее власность московскому патриархату. Законность так званого Львовского собора долго ставилась под сумнев, покольки на им не присутничали епископы. Игорь Яцев тлумачит, что некоторые святары пошли в подполье, каб подтримать веру, и проводили службы у лясах и на домах.
Как следствие, греко-католическая церковь в Советском Союзе перестала существовать, то есть она существовала на нелегальном статусе, она была в катакомбах, как мы это называем, то есть она дальше жила, были новые епископы, действовали подпольные семинарии.
Украинская греко-католическая церковь заставалась у подполья больше за 40 годи до снежня 1989 года, коли подчас либерализации Михаила Горбачева ей дозволили официально деяничать.
Про некоторые новые подробязности истории знищення Української греко-католицької церкви у 40-ві гади 20-го століття розповідала Ганна Соусь. А зараз пропонуємо вашій увазі дзвінки на свободу. Огляд телефонуванню за тиждень підрихтував Ягор Майорчик.
На гэтым тыдні ўрад скасаваў сваю пастанову, паводле якой юрыдычныя асобы павінны былі набываць тавар толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Такім чынам гандлёвыя пасярэднікі маглі быць выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавару на тэрыторыі Беларусі. Цэлы тыдзень мы атрымлівалі водгукі на гэтую падзею.
Наконец дочакались того, что апошні указ на конт посредников отменены. Отбылось это тому, что предпринимальники наконец заявили про себе. За все доказала и зараз скажу. Чем больше будет заможных докинам, пенсионерам, будет лепее. Ларыса, город Минск.
Я хочу сказать на конт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал уничтожить полностью предпринимальников. Но народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Ну, тогда он спугался и отменил это.
Это один из актов одного и того же спектакля, когда, например, плохой парламент отменяет все льготы, а хороший президент часть из них возвращает. А здесь плохое правительство принимает плохое постановление, а добрый президент отменяет.
23 липеня Александр Лукашенко доручил своей администрации проводить постоянный мониторинг изменов запасов готовой продукции на предприемствах, которые вызначают развитие галинов и регионов, а так само на предприемствах, что вырабатывают продукты харчевания. Администрация президента повинна что тыдень докладывать керовнику державы про выники мониторингу.
Хочу сказать про нашу легкую промысловость. Усю лето шукала себе пристойную блузку и пинжак, так и не знайшла. Висит у крамах такое одение, что навод и бабуля 100-годовая не глянет. На вытворчесть потрачено шмат грошей, а купить нема чего. Люблю пинский трикотаж, але его нема. Хотела купить льняную постельную белизну, 100% лен, дефицит. Гуток так само страшненький. И так захотелось чего-нибудь импортного, не советского.
Предпринимальнику у Беларуси называли вшивыми блохами. Теперь назвали муравьями, что растягнуть распродадут завалы у складах державы. Глядишь, экономичная криза примусить керующих и нормальными людьми их назвать. Ну, хоть не такой касты, как керующие, да еще с людьми. Цікаво. А антисамозвалы белорусские, они так само подтягнут на себе на распродаж.
Хочу рассказать, как у нас вырешается проблема складских запасов, реализации готовой продукции. Пришел в нашу установу загад сверху, из Минска, набыть срочно автомобиль МАЗ. И хоть грошей нема навод на зарплату, автомобиль набыли и стоит мертвым грузом. Единственное, на что он за сей поры сгодился, что взяли в залог банк чтобы дали кредит на зарплату. По-другой, лет заехал пару сотен километров, сплошной брак, пришлось сразу его отправлять в ремонт. И третье, оказывается, еще пришлось заплатить больше, чем 3 миллиона налог на приобретение транспортных средств, называется. Страна дураков. Купляешь машину, за то, что ты разгружаешь склады, еще и налог берут. Ясно, что с таким руководством, которое, образно говоря, только и умеет, что делить да и отнимать, ничего путно у нас не получится.
Днями керовник партии коммунистов белорусский Сергей Калякин пошкодовал, что Беларусь и Россия так и не увели одиную валюту. У таким выпадку Беларуси было б нашмат простей змагаться с экономичным кризисом. Не было б тых проблемов, якія теперь так неумело спробуя вырашить улада, потлумачил Калякин. Слухачи свободы говорить про белорусских коммунистов и Сергея Калякина у приватности.
На конт Калякіна нічого дзіўнага ў ягоных заявах няма. Разлік на падтрымку Москвы. Яна ж пасадзіла калісьці на трон Лукашэнка. Ну а зараз бацька не ўсіх беларусаў, не паслухмяны. Вось і выскачыў тут Калякін. Ён і грашовы станок Москве аддасць. І стылянізм не ганьбіць. Ну так і зробіць Кремль яго президентом-резидентом.
Хочу выказать свои меркования относно коммунистов, которые рвутся до влады, и особисто Калякина. Коммунисты у нас уже были при владе на протягу 70 год. Выники их володарения и керования добро ведомые. Это массовые репрессии, геноцид, террор, бесконцы войны, беднение народа, разбурение храмов, вынищение национальной культуры, мовы, выхование людей у атмосферы неповаги до всего белорусского, яким же треба быть циничным и вероломным зараз, каб знов агитовать за коммунизм и вести народ назад у жудасное минулое. Забаранить треба коммунистичную партию одночи и назавсёды, а коммунизм, як форму российского империализму, судить, як фашизм немецкий неколи судили. Люди, выбираючи кандидата на пост президента нашей краины, вельми добро думайте. Евгения Козлова з Ворши.
Сьомага жніўня Александр Лукашенко заявіў: «З 2011 году, я ўпэўнены, мы будзем жыць, як у Еўропе». Традыцыйна слухачы свабоды гавораць пра ўладу.
Наш правадыр заявіў, што ў 2011 году мы будзем жыць, як у Еўропе. Хаця не так даўно той жа правадыр сказаў, што мы жывём лепш, чым еўрапейцы. Паўстае пытанне: калі правадыр брэша, а калі кажа праўду?
Маючи экономику, где 30% стратных предприемств со старелым, сношенным обсталеванием и неподъемной колгасной сельской господаркой, не веру заяве керовника державы, что в 2011 году мы будем жить, как в Европе. Это просто обяцанка напередодні будущих президентских выборов. Такое мы уже чули, коли большевики обещали нам коммунизм праз 20 год. А что отримали, мы все ведаем. С повагой, Николай.
Жимов, вот Обама пригласил выпить своих критиков, а когда в 2008-м предприниматели протестовали против указа 760, начальнице экономического управления президентуры Медведевой надо было пригласить их к себе выпить пиво. А она, живя на налогах с белорусских предпринимателей, почитала им мораль у себя в кабинете.
Очень много обсуждается действия президента насчет помилования забоев поджигателей. А вы поставьте себя на место тех, кто лишился в одну минуту своего нажитого добра и не знает, как жить дальше, как все это восстановить. Обсудить легче. Вы обсудите власть, почему она не защищает население, а поощряет тех, кто творит зло. Геннадий Мядель.
Напомнику,
и всего Дебрехта допустили 75 орфографических помылок. Это яскраво показывает, кто в нашей стране керует культурой, кто в нашей стране керует адукацией, что из себя представляют керовники районов, областей, кого мы выбираем у так званую палату. Я не хочу никого покривдить, а лишь над помником працевал великий коллектив. Это и заказчики, и авторы помника, и будовники, и нареште приемная комиссия. Неужо сярод усіх іх не знайшлося ніводнага адукаванага чалавека? Ілля Копыл, город Менск.
Две американские журналистки незаконно перешли границу Северной Кореи и были осуждены на 12 лет каторжных работ. Общественность Америки это узнала и потребовала северных властей Кореи отпустить на свободу. А экс-президент Билл Клинтон совершил частный полет в Северную Корею на переговоры с Ким Чен Миром, который помиловал двух журналисток, и они вместе с Клинтоном вылетели в Америку. А наш действующий президент, сидя дома, не хочет помочь родственникам найти без вести пропавших Захаренко, Хончара, Красовского, Завадского. Вот какая забота о своих гражданах белорусской и американской сторон. Слухач США.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода.
Прогучали звонки на свободу, агляд телефонування за тиждень подрихтував Ягор Майорчик.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у жнивни. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со свободой. Як? Питание и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Что тыдень, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Говорить Радио Свобода. Наступная сторонка нашей недельной программы «Вольная студия». Апошнім часам Александр Лукашенко на афіцыйных і забаўляльных мерапрыемствах, а таксама на міжнародных прэзідэнцкіх самітах нярэдка з'яўляецца са сваім малалетнім сынам Колем. Сын не толькі суправаджае бацьку, але і прысутнічае на адказных дзяржаўных перамовах і нават выконвае пэўныя палітычныя заданні. У чым яны? Это адна з тэмаў гутаркі Міхася Скоблы з палітолагам Уладзімірам Падголам.
Владимир, 5 годов тому мы с вами в вольной студии говорили о природе диктатуры. И вы тогда твердили, что диктатор перед народом повинен быть один. И приводили на этот конт довольно пероканальные аргументы, маючи на увазе тагачасные поводины керовника Беларуси. Сегодня он ни перед своим народом, ни перед международной громадскостью не один, а с малолетним сыном. Чому он, как вы лечите, вырашил отмовиться от этой своей ранейшей публичной одиночки?
Вы выказали помылковое меркование. Ён не отмовился от своей одиноты. Ён яе еще больше законтрастовал. Нагадаю, что доколи это были, например, танцы. Ён танчил у День Незалежности 3 липеня 2 года тому на Кастричницком пляце с молодыми пригожими девчатами. Кожный выпускный баль школьный, ему Министерство Адукации и Администрация Президента отбирают выдатницу и пригожуню на президентский танец так само. И Коля з гэтага шэрагу, гэтага ліку, гэтай хлопчык, гэтая ахвяра, гэта ўсё сродкі. Сродкі, каб падкрэсліць тую ці іншую быццам бы станоўчую рысу дыктатара. Ну, то прыватнасці Коля, ягоная функцыя ў псіхалагічным партрэце Лукашэнкі, яна мусіць яшчэ дадаць у сэнс бацька. Ён яшчэ і клапатлівы бацька рэальны, не толькі бацька нацыі. Але паглядзіце пільна, калі Лукашэнка ідзе з Колем, скажам, ну, патрапі самалёт і вядзе яго за руку. Вы ўбачыце вельмі цікавую рэч. Ён цягне, Лукашэнка цягне Колю за руку. Коля ззаду недзе боўты, а ўрэшце ён яго кідае, і ахоўнікі ўже яго ведуць за руку, а для Лукашэнкі сына не існуе.
Мне б хацелася пагаварыць пра палітычную ролю і пра сацыяльную ролю гэтага хлопца. Вось малодшы сын прэзідэнта сядзіць на каленях у бацькі падчас афіцыйных перамоваў. Гуляе ў футбол з кардыналам у папскай рэзідэнцыі. Прымае разам з бацькам вайсковы парад на Дзень Незалежнасці. Вось якую менавіта палітычную ролю выконвае гэты шасцігадовы хлопчык? Мне здаецца, што Коля гэты шматфункцыянальны.
Правільна? Ну, вот просты прыклад. Коля ў Ватыкане. І там Коля падарыў папе рымскаму буквар, рускі буквар. Значыць, Коля выканаў функцыю меседжа такога крамлю. Глядзіце, мы не толькі гнобім, знішчаем беларускую мову, але рускую вывучае маленькі сынок прэзідэнта. Адна з галоўных функцыяў, сам Лукашэнка падкрэсліў, што гэта мой пераемнік. Літаральна ў сераду па нейкім тэлеканале, мне Сёмуха Васіль Сергеевич распавёў, зноў паказывалі старажытныя кадры хронікі дакументальныя, калі Мікалай II шоў перад войскам, побач з ім шоў маленькі царевіч. Но гэта быў законны наследнік царскага прэстола. А Лукашэнка адкрытым тэкстам заявіў, што наступным прэзідэнтам не будзе мой старэйшы сын, ён слабы, навошта слабога ставіць. А вот маленькага буду рыхтаваць, і мы з вамі не дажывем, але ён стане прэзідэнтам. Пару тыдняў таму, калі быў славянскі базар у Віцебску, Лукашэнка заехаў у лыжыснянскі інтэрнат да адораных дзетак. І там адбыўся унікальнейшы дыалог. Хлопец, здаецца, нейкі пытаецца ў Лукашэнкі, а як стаць прэзідэнтам? Якія тут патрэбны якасці? І тут буря эмоцый з боку Лукашэнкі, і якіх? Да кінь ты пра гэта думаць, да не трэба нават табе ў галаве гэтай думкі мець.
Сапраўды, для Лукашэнкі страта ўлады гэта вельмі хваравітае пытанне. Вы правільна гэта падкрэслілі, і мне здаецца, што вось кажучы пра тое, што ён будзе рыхтаваць Колю на прэзідэнта, ён атрымлівае пэўнае самазаспакаенне, бо перадача ж улады адбудзецца яшчэ ажно праз 30 гадоў.
Яна па ягонай логіцы перадачай не будзе улады. Ён кажа, нас ужо з вамі не будзе. Ён мусіць у сваёй свядомасці уладарыць да смерці.
Гэта сапраўды вельмі важны момант. Але я хацеў бы яшчэ пагаварыць пра сацыяльную функцыю Колі. Ягоны бацька не хавае, што гэта пазашлюбны, а значыць незаконна народжаны сын. Сям'я для беларусаў, прынамсі так лічылася заўсёды, значыла вельмі шмат. Кіраўнік Беларусі фактычна закрэсліў сям'ю як грамадзянскую каштоўнасць. Якія ж тут ён мог атрымаць палітычныя дывідэнды менавіта на сацыяльным узроўні?
А такія, якія ён атрымаў, калі публічна сказаў, падтрымаў забойцаў пухавічыскіх, якія забілі свайго аднавяскоўца і спалілі яго. І ён раптам па тэлевізору кажа, што а можа нам трэба і падтрымліваць такіх людзей, вось гэтых забойцаў. То такая ж самая функцыя. Вы паглядзіце статыстыку. У нас шлюбаў утвараецца сёння практычна столькі, колькі і распадаецца. Вось вам стаўленне, як вы кажаце, да моцнай. Нема гэтай традыцыі сёння на Беларусі. Всё, яна знікла, можа потым адродзіцца. А па-другое, нават тыя сем'і, якія трывалыя, не трывалыя, а не разваліваюцца афіцыйна. Я, можа, думаю, 50% тых, якія марылі проста развесціся, новыя нейкія сем'і ўтварыць, але там кватэры, там розныя умовы, любоў да дзетак не даюць гэта зрабіць. А Лукашэнка ў вас сабе ў публічна іхнюю мару, што і жонка недзе афіцыйная ёсць, і каханка ёсць, і некалькі каханак, і ў народзе пераказваюць гэтыя вось легенды, байкі, показкі пра іх, ну і дзіцёнак гэта ёсць. Але сацыяльная функцыя псіхалагічная ў тым, што ён любіць, быццам бы любіць гэтае дзіцё і дэманструе сваю любоў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гаворыць з палітолагам Уладзімірам Падголам.
Вось вы звернули увагу на тое, что Коля Лукашенко подаровал папу римскому российскомовны буквары. А вы зауважили, Владимир, гэты хлопчик, ён увесь час молчить. Хотя у таким узросте домагчыся, каб дитя ничего не говорила, довольно складана. А коли такую ситуацию уявить, Коля молчить, и раптом заговорить, скажем, по-белоруску, это был бы таки козыр у руках батьки, вы такого не допускаете?
Не допускаю, бо каб Коля заговорил по-белоруску, яго треба некалькі год з ранку да вечара кожны дзень без перапынку вучыць беларускай мове. Ён жа вучыцца лукашэнкаўскай мове. Коля распораз кажа, але не ўсе чуюць. Адна з ягоных цытатаў адбылася ў той момант, калі Лукашэнка не паехаў на скачкі ў Крэмль, а ўзначаліў шэсце байкераў, сеў на матацыкл. Так вось, у гэты момант бацька шоў з гэтым сваім маленькім сынком, а яму там нейкія падарункі давалі. І раптам Коля кажа: «Я подарков не принимаю». Значит, ему заборонено брать любые подарки.
Воля дитяти уже подавляется с малых годов. Не брать подарунок для дитяти, это же невыносно
тяжко. Кара неверогодной эмоции. Але, як и все у психологии, это патологично потом трансформуется у характеры. На тех же войсковых вучениях, это было амаль год тому, и он, коли прилетел на войсковые вучения с батьком, его завели у штаб керования, у кунг такие, где пульт керования ракетами был. Колю поставили на кресло, каб вышей, а там лямпочки розные гараць, там все мигают. И он раптом ускочил на гэтый пульт и почал танчить по гэтых кнопках, якія запускаюць ракеты. У офицеров шок, яны пальцем не могуць крануть президентское дитя. И яны только Богу взмолились, что счастье, что у шахтах гэтых пусковых на рейках не стояли у гэтый момент ракеты. А так бы фейерверк бы атрымался неверогодный. То есть вот гэтые забароны приводят до того, что у нейкий момент, калі он атрымлівае нейкую волю, и он начинает свавольничать абсолютно без уляких межев. Коля гэты, коли так все будет протягиваться, мы такого психологичного звырода атрымаем, жудасно просто.
Давайте трошки изменим ракурс нашей агутарки. Прикладно месяц тому, даючи звание академика в группе белорусских навуковцев, Лукашенко спытался у директора Института мовы и литературы Александра Лукашанца: «Ну, дык ці размовляя яшчэ белорусский народ народной мове?» И в отказ почул, что мова, дякуючи клопоту державы, живее и квітнее. У Лукашенко за 15 годов многое изменилось. Чи изменилось его ставление до белорусской мовы, до национальной культуры?
И мова родная, и национальная культура. И все, что оточивая каляя Лукашенко, это все сродки. Сродки для утримания рейтингу и захования своей улады. И в этом сенсе абсолютно ничего не изменилось. У него нема каштовностей. Каштовности утилитарные, это сродки. Таким чином он гандлюет с Кремлем. А вот найдите хоть одну республику, якая вот так еще гамонит на русской мове. Не знайдите. Тому давайте там кредиты и так далее, и так далее. И он распорос открытых это каже российским журналистам, например. Тет-а-тет каже діячам. Тому заховалося утилитарное прагматичное ставление до мовы и русской, и белорусской як до товара.
Одночи я включил первую программу белорусского радио и почул черговый спич Александра Лукашенки, где он неухвально выказался про сучасную мастацкую литературу. И тут я приводжу докладную цитату из его выступу. Лукашенко говорит: «А вот я классику усю перечитал, и она упрыгоживая мою библиотеку». А насколько эта прочитанная классика выявляется у мове Лукашенки? Ти обопирался он коли-нибудь на думки классиков? Это ж звычайная практика для людей публичных.
Не читал он классику. Есть иншее ягоное выказывание, где он каже, что вот я любил колисти литературу, але в основном историчную, про историчных діячов. Вот тут я до этого больше схильны, что он открывал книжки про этих историчных діячов, але их и так само не читал. Это человек, який постоянно, он никуда не сидел с книжками, он постоянно был с людьми. Поглядите ягоную працу, и депутатскую, бригадирскую, и директ. Какие там книжки? Не читал он, и абсолютно это не проявляется. Лукашенко набыл певные здольности байка-складальника.
Ну, байка — это все-таки жанр литературы.
Байка ж бывае розная. Калі вы зойдзеце у курілку заводскую, сядзеце у курілку і проста...
Там показкі, анекдоты.
Не, ёсць людзі, якія акрамя гэтага яшчэ і байкі расказваюць. У Лукашэнкі ёсць байкі, якія цягнуцца можна аж на цэлую старонку. Байка з некалькімі героямі, з сюжэтамі, з мараллю і гэтак далей. Напрыклад, адна з іх, вот у Расіі на захадзе няма ніякіх вайскоўцаў, што мы баронім Расію. Калі танкі пойдуць на Крэмль, мы іх не прапусцім. І я сказаў усім беларусам, што вы мусіце быць гатовы памерці, каб танкі туды не прайшлі. І беларусы пагадзіліся з гэтым. Шыкоўная байка.
Вы згадалі свой цытатнік з выказванняў Лукашэнкі, які вытрымаў некалькі выданняў. Калісьці Сталін прыйшоў на канцэрт Шастаковіча і на наступны дзень у Праўдзе з'явіўся артыкул без подпісу пад назвай «Сумбур замест музыкі». Тое самае можна сказаць і пра экспромты кіраўніка краіны. Я ведаю, што вы і працягваеце калекцыянаваць гэтыя цытаты. Што вы збіраецеся рабіць з гэтай калекцыяй сумбуру, якая амаль штодня папаўняецца?
А што я раблю? Ужо больш 10 год я працую над кнігай «Куля для прэзідэнта». І вось гэтай цытатнік – звычайны тэхнічны файл рамана. Я, па сутнасці, утварыў мегабайку з баек Лукашэнкі.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў палітолаг Владзімір Падгол.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас: svaboda.org.